1982 году в местечке Евлах Азербайджана. Вот это место близкое к Нагорному Карабаху, и в 90-е годы там шли бои. Я даже не знаю сейчас, кому принадлежит Евлах, Армении или Азербайджану, потому что вот эти места подлежали спорам, да, между двумя государствами. Сам же Флоренский совместил в себе две линии, две крови. Это род костромских священников. Его дед был священником под Костромой. И знатный род карабахских армян, карабахских беев, Сапаровых, откуда происходила его мать. Отец Флоренского был инженером путей сообщения. В то время это звучало очень гордо, вот, потому что в эпоху Александра III Россия переживала бум железнодорожного строительства. Железные дороги тянулись на Кавказ, в Сибирь, и отец как раз и занимался железнодорожным строительством на Кавказе. Почему Флоренский оказался в Тифлисе? И в Тифлисе именно окончил гимназию, окончил школу. Причем среди его соучеников, среди гимназических товарищей была масса замечательных людей, которые потом скажут свое слово в истории русской культуры. Это философ Владимир Францевич Эрн, будущий, это священник Валентин Павлович Свинцельский, это поэт Давид Бурлюк, футурист, это священник и ближайший гимназический товарищ Флоренского Александр Ельчининов, автор записок, которые потом посмертно выйдут в эмиграции, и эта небольшая книжка будет одним из таких выдающихся текстов по христианской мысли 20 века, который будет переводиться на разные языки. Вот видите, сколько я людей назвал, а все они были соучениками отца Павла, Павлика, как его звали в семье, по гимназии. Воспитание семейное в семье Флоренского было таково, что родители старались не прививать ребенку каких-либо религиозных убеждений. Поскольку традиции религиозные в семье были разные, православная традиция и дохалкидонское, армянское христианство, да, это церковь, которая является неканонической для православной церкви. Вот, разные праздники, соответственно, разные религиозные обряды, разный уклад. Поэтому семья как бы договорилась не заниматься особо религиозным воспитанием детей. Отмечались только такие общехристианские праздники, как Рождество, Пасха. Ну, соответственно, делалось то, что полагается, пеклись куличи, красились яйца. Вот. И более того, отец был настроен дать ребенку научное воспитание, научное формирование. Ему давались разные атласы, энциклопедии, научно-популярные книжки. Вот. И поэтому душа ребенка стремилась к чему-то тайному, чудесному, к сказкам, к новеллам Гофмана, которые прятались от него, запирались в отцовский шкаф. Но он все равно тайным образом проникал туда. Вот. И он сам потом признается вот в этой книге «Детям моим», книга воспоминаний, которую пишет в 20-е годы и посвящает ее своим детям, что в его душе произошла семинарщина на выворот. Точно так же, как в Бурсе, в семинарии, молодого человека пичкают псалмами и заучиванием наизусть текстов из Священного Писания, а в сознании, в душе звучит одна нота, нота «ре», «революция». Да? Вот как бы все это взорвать к чертовой матери? Как бы уйти, сбежать из этой затхлой атмосферы семинарской? убить царя, пострадать за народ, совершить какой-нибудь великий бунт. И вы знаете, наверное, что в кругу русских революционеров было немало людей с вполне священническими фамилиями. То есть эффект такого пичканья, эффект бурсы производил обратное воздействие. И Иосиф Виссарионович Сталин, Джугашвили, начинал с того, что был семинаристом и сбежал из Тифлисской семинарии. Да? Вот. И в юности стихи писал, был таким романтическим юношей. Вот. А потом подался к большевикам и стал бандитом, грабящим банки на партийные цели. Вот. У Флоренского уже произошла семинарщина на выворот. То есть все чудесное, все таинственное скрывалось от него, поэтому в душе его горел неискоренимый огонь поиска вот этого самого таинственного. И в воспоминаниях есть главка, пятая глава, которая называется «Особенная». Вот, именно особенное, а не общее, именно единичное, а не общее, именно исключение, а не правило, привлекали всегда внимание Павлика. И он пишет в этой главе о том, что всю жизнь он думал в сущности об одном, об отношениях явлений к ноумену, об обнаружении ноумена в феноменах, о его выявлении, о его воплощении. Это вопрос о символе. И всю свою жизнь я думал только об одной проблеме, о проблеме символа. И дальше он нам показывает, как выражалось это в его детском воспитании. Например, когда ночью он слышал музыкальное перестукивание хрусталиков люстры от ветра, ему казалось, что это некий таинственный зверь разговаривает с ним. Когда он попал в цирк и увидел там фокусника, который брал у одного из зрителей часы карманные, клал их в ступу, толок их в порошок, а потом доставал эти часы из нагрудного кармана у другого зрителя, и все зрители смеялись и радовались тому, как ловко их обдурили, Флоренский верил в то, что да, действительно, все так и есть. Часы были, вот их не стало, вот они распались на мириады частичек, и вот они снова собрались. Часы мерцают, и мир мерцает. У Хармса есть один фрагмент, да? Мышь мерцает, оглянись, мир мерцает, как мышь. Вот, очень такой флоренский по своему характеру. Из этого родится потом целое научное миросозерцание. В противовес парадигме просвещенческой науки о том, что природа не делает скачков и мир непрерывен, нету зазоров в существовании. У всякого следствия есть своя причина. И само следствие, в свою очередь, является причиной для другого следствия. И все обусловлено, все имеет свои причины, все подчиняется определенным законам, которые действуют в природе с необходимостью. Вот вопреки этому мировоззрению, такому детерминистски эволюционистскому, можно сказать, Флоренский будет исповедовать парадигму прерывности, вот, аритмологии. И не случайно он поступит на механико-математический факультет Московского университета к профессору Николаю Васильевичу Бугаеву, который известен не только тем, что он является основателем Московской математической школы, но и тем, что он является отцом замечательного русского поэта Андрея Белого. Андрей Белый – это Борис Николаевич Бугаев, это сын Николая Васильевича Бугаева. И вот Бугаев будет заниматься прерывными функциями. Флоренский
у него как бы почерпнет интерес к математике и сам станет инициировать определенные процессы, происходящие в российской математике. Уже будучи студентом старшего четвертого курса, он откроет математический кружок в Московском университете и одним из первых, если не первым, обратит внимание на теорию множеств Георга Кантора, вот, на Римана, на Лобачевского. Вот, и среди его учеников и друзей будут выдающиеся математики 20 века, такие как Николай Николаевич Лузин, Дмитрий Федорович Егоров. Вот. То есть сам Флоренский не станет великим математиком. Хотя у нас вот была конференция по флоренскому юбилею 4 года назад, и ректор наш Виктор Антонович Садовничий делал доклад «Флоренский как математик». Вот он говорил о том, что внес Флоренский в математику, обратив внимание, что это все-таки не доказательство каких-то теорем и не решение каких-то сложных математических задач, а это формирование научного мировоззрения, формирование интереса к определенным областям математического знания. Вот, Флоренский напишет несколько математических работ, достаточно серьезных, которые можно читать, потому что они написаны не языком формул и функций. Вот. Ну, например, это работа о мнимостях в геометрии или работа о типах возрастания. Они будут писаться в студенческую пору, когда Флоренский еще не уйдет в церковь. Но некоторые из этих работ Флоренский напечатает значительно позже. Так, например, работа «Мнимости в геометрии» будет напечатана в 22-м году с обложкой его друга, художника Фаворского. Вот тоже сама обложка является произведением книжного искусства, которое вошло в историю книгоиздания. И вот «Мнимости в геометрии» идея какая основная? И вот есть мнимые числа. А если они есть, то им что-то должно соответствовать в реальности. Вообще Флоренский был противником мыслить математику как вот такую абстрактную науку, которая выводит некие формулы и функции, не имеющие себе соответствия в предметном мире. Все, что описано математикой, должно где-то существовать. Даже если это где-то является зазеркальем Льюиса Кэрролла. Вот возьмем тело, разгоним его до скорости больше, чем скорость света. А что оно превратится? Выйди, оно уйдет в потусторонний мир. Оно станет тем, что в математике обозначается мнимым числом. Когда Флоренский рассказывал это математикам, они очень задумывались над этим и говорили, что это граничит с безумием. Но Флоренский — это гений, который, вообще говоря, граничит с безумием весь. И дальше он в «Мнимости в геометрии» там добавляет еще одну главку, которую он пишет, уже будучи священником. Это интерпретация божественной комедии Данте, где он показывает, что топология божественной комедии Данте — это как раз и есть новая математика и новая геометрия. И что переход из ада в чистилище по телу Люцифера есть не что иное, как движение по ленте Мёбиуса. И что вообще Данте в средние века помыслил, узрел такую топологию, к которой приходит только не классическая математика XIX века, начиная с Лобачевского. Вот. И поэтому средневековье и средневековое мышление, оно вовсе не архаичное, а еще какое передовое мышление. Вот. Вот как бы основной посыл этой книги, ее финала, книги «Мнимости в геометрии». Вот, то есть математика всегда интересовала Флоренского как некое объяснение реально существующего. Та же статья о типах возрастания. Вот, он берет там функции, возрастающие функции, да, и применяет это к духовной личности человека. Ну, условно говоря, что у каждого из нас свой тип возрастания. Своя функция динамическая, сообразно которой мы живем, движемся и есть мы. Спасаемся или не спасаемся. Вот. Ну, к примеру, какой-нибудь вундеркинд-пианист, который 4 года играет сонаты Гайдна на пианино, да, и все восхищаются, и вокруг него пляшут, какой гениальный мальчик. Ну, не факт, что в 20 лет этот мальчик будет гениальным, что он не сравняется в своем развитии с теми, кто в 4 года, условно говоря, играл в песочнице. Вот. То есть вот эти типы возрастания, они, собственно говоря, тоже описывают некий тип идеальной личности. И вообще говоря, основная идея Флоренского заключается в том, что не существует ничего, что не могло бы воплотиться. Что если Бог есть, то его признаки надо искать здесь, в реальном мире. Вот. Но это не значит, что в реальном мире, там, в яблоке или в столе. Реальный мир достаточно сложен. Вот. И вот это ощущение сложности и какой-то неоднозначности мира, что в нем могут быть разные аберрации и во времени, и в пространстве, и что есть какие-то элементы существования, какие-то пласты существования, где время и пространство течет по-другому, где реальность как бы особенно спрессована, особенно конденсирована, сгустки реальности. Мы не можем дать общую картину мироздания, мы не можем дать общую картину мира как некую систему, интерпретируемую классической философией от Лишая до Херувима. Но мы можем вот эти островки реальности пощупать, потрогать, вскрыть, посмотреть, как они устроены. Мир как бы такой качан капусты, где, снимая какие-то слои, мы пробираемся к вот этим первофеноменам, урфеноменам. Понятие Гёте очень важное, которое Флоренский приводит в своих «Детям моим». Такими первофеноменами являются слово и образ, имя и икона. Вот как бы две символических реальности, с которыми Флоренский прежде всего будет работать. И поэтому у него имеет смысл искать философию имени и искать философию искусства, философию образа. Иконостас он начинает... Вы читали иконостас? С чего он начинает иконостас? Со сновидений. С того, что во сне мы иногда имеем обратное течение времени, которое стремится к пробуждению. Идет горничная, несет высокую стопку тарелок, спускается по лестнице, и я смотрю на нее и думаю, как бы не разбила. И вдруг она подскальзывается, тарелки падают на землю, разбиваются, и в этот момент я слышу звонок будильника. Да? Или когда мне снится, что я участник французской революции, и вот меня ведут на гильотину, меня приговорили к смертной казни, нож гильотины опускается мне на шею, и вдруг отламывается планка кровати, да, и падает на меня, и я просыпаюсь. Каким образом? Каким образом вот все эти события во сне, они идут как бы вот к этой смысловой точке, которая не от к, а наоборот, вперед в прошлое. Да? Вот. То же самое обратная перспектива. Вот. Это событие во времени он дает для того, чтобы тематизировать некое изменение пространства, которое мы имеем в иконе, когда линия горизонта не уменьшает предметы, а наоборот предметы расширяются, как и линия горизонта. И в обратной перспективе мы видим не все в иконе, но мы видим священные предметы, священные объекты, мы видим напрестольное Евангелие, мы видим трон уготованный, мы видим лицо святого или Божьей Матери, положенный во гроб. Мы видим гроб Божьей Матери в обратной перспективе. То есть в обратной перспективе изображается не все, то есть не так, что икона рисуется с той целью, чтобы изменить плюс на минус, переустановить всю реальность. Но те предметы, которые существенны и важны, изображаются в обратной перспективе для того, чтобы мы могли как бы войти внутрь иконы, войти в ее пространство, стать ее участниками, а не просто зрителями, которые стоят и смотрят на процесс, который сбегается к горизонту. Вот. Это очень интересное открытие, да, которое можно вообще назвать таким философским прочтением, философским открытием иконы. Вот. Вот я в Третьем Сократе тоже вот анонсирую, будет мое интервью с художником Дмитрием Жилинским, который нарисовал картину «Гимнасты», «Гимнасты СССР», сборная СССР по спортивной гимнастике 1965 года. Это такая советская икона. То есть на красном фоне стоят белоснежные атлеты в белых костюмах. Я ему говорю: «Дмитрий Ильич, но это же обратная перспектива, это советская икона». Ну, мой учитель Поворский, то есть, все понятно. Он говорил: «Дима, ты станешь художником только когда ты научишься работать с пространством». Это идея Флоренского, что в живописи мы имеем особую организацию пространства, от которого зависит, как что мы воспринимаем эту картину. Если целиком взять и нарисовать всю картину в правильной линейной перспективе, это будет чертеж, это не будет картина. Вот. Вот у меня в школе был учитель рисования, который на самом деле был учителем чертей. И целый год он, вместо того, чтобы дать детям возможность рисовать, что они хотят, да, и как они хотят, он учил нас чертей. Сводить линии, строить какие-то точки от предметов. Ну, наверное, по-своему это было не безинтересно, но, конечно, вот мы воспринимали это как некую такую палочную дисциплину. Вот. Мы видим мир в линейной перспективе, когда мы стоим на одном месте и закрываем один глаз. Тогда мы видим мир в линейной перспективе. А так вот, когда мы двигаемся, когда мы оборачиваемся, озираемся, мы видим мир гораздо более объемным, чем линейной перспективе. Вот. То есть все вот эти вещи Флоренский разбирает не просто так, они для него как вот такие смысловые мостики, которые определенным образом видят реальность как место присутствия, как место вхождения в нее определенных смысловых духовных энергий. Вот. Ну, мы немножко опередили события, да? Стоит рассказать все-таки о каких-то биографических фактах. Флоренский заканчивает Московский университет по механико-математическому факультету. Это, если я не ошибаюсь, 4-й год. И поступает в Московскую духовную академию. Сам по себе факт редкий, но не уникальный. Так патриарх Алексей I, Алексей Сибанский, тоже ушел в духовную академию из Московского университета, закончив юридический, правда, факультет и имея еще более знатное и благородное происхождение, чем у Флоренского. Так что в этом, наверное, был какой-то признак своего времени, когда образованные русские юноши стремились к тому, что мы можем назвать традицией. Да? То есть вдруг появилось острое ощущение вот какой-то потери традиции, разрыва какой-то своей связи с прошлым, с тем, что создает меня. Вот. И очень важно, что Флоренский учился и ходил, бегал слушать лекции Сергея Николаевича Трубецкого, то есть человека, который работал на другом факультете, на историко-филологическом. Вот. Но между факультетами не было такой вот жесткой границы, как сейчас. И даже когда мы ходили, слушали лекции на филфаке, на истфаке, это было совершенно нормально. Вот. А у Трубецкого, вы помните его работу о природе человеческого сознания, была идея коллективной родовой памяти. Вот. Того, что человеку далеко не все то, что он знает и то, что он помнит, вменяется в его личное собственное сознание и собственную память. Многие вещи передаются из поколения в поколение, через язык, через боль даже какую-то, что ли, через то, что Трубецкой называл вселенской чувственностью, вселенской организацией чувственности. Вот. И, наверное, поэтому для Флоренского вот эта тема родового сознания, коллективной памяти будет необычайно важной на протяжении всего его жизненного пути. Вот, он будет заниматься генеалогическими исследованиями, он напишет историю рода для своих потомков. А находясь уже в лагере, на ссылке, он напишет в Сковородино поэму «Оро», поэму о оланецком мальчике, который дан его родителям как некий дар Божий, потому что их возраст уже превышал все мыслимые, все допустимые пределы. И было сказано, что у него будут особые способности для того, чтобы прославить свой народ и свой род. И вот этот мальчик, поэма посвящена сыну Флоренского, Нику, обладает какими-то особыми способностями в познании природы. Он изучает вечную мерзлоту. И вечная мерзлота мыслится в этой поэме лагерной как некая толщь, которая хранит в себе очень много того, что отсутствует в нашей активной памяти, но что присутствует внутри нас и что относится к вот этой памяти рода. То есть, взрывая, вскапывая эту вечную мерзлоту, мы найдем очень много ценного, но очень много и опасного, такого амбивалентного. Например, добывая золото, мы можем стать объектом преследований и нападок грабителей, бандитов, вот, или объектом коммерциализации. Вот, само это золото может погубить нацию, точно так же, как, наверное, нефть может погубить нацию, которая присосалась к этой нефти и считает, что она будет вечно благоденствовать, потому что у нее есть вот эта нефть, и она может ее продавать и получать с этого барыш. Да? То есть, с одной стороны, нефть – это богатство, но с другой стороны, нефть – это великое зло, которое убивает возможность развития нации. Нация начинает паразитировать на этой нефти, вот, присасывается к трубе. Ну, вы понимаете, что я здесь даю некие злободневные аллюзии. Вот. Но об этом Флоренский тоже пишет в поэме, не о нефти, конечно, а вот этой двусмысленности этого слоя, слоя вечной мерзлоты, который много в себе что таит. То есть вот эта тема, безусловно, пришла к Флоренскому от Сергея Трубецкого, и не случайно, когда умирает Эрн в 17 году, то некролог памяти Эрна совершенно пронзительный, потрясающий, начинается с воспоминаний о том, как они вместе ходили на лекции к Трубецкому, и как они вместе учились у Лопатина. Вот. То есть Флоренский прошел определенный и философский университет во время своего обучения на математическом факультете. Вот. Что касается духовной академии, то, конечно, это было некой реализацией вот той детской мечты о чудесном. И нельзя сказать, чтобы семья очень хорошо и так вот безоглядно отнеслась к этому выбору. Сейчас профессор Шапошников у нас на факультете, вернее, доцент Шапошников Владислав, работает с семейной перепиской Флоренского, написал очень интересную статью, которая скоро будет опубликована, как раз вот о том, как мама, как семья воспринимала этот уход сына в церковь. И воспринимала все это далеко не однозначно, и далеко не с только положительными оценками. Вот. Но и в церкви Флоренский сохраняет вот какую-то самобытность своей натуры. Ну, во-первых, время Первой русской революции, когда все это происходит. И надо сказать, что друзья по Тифлисской гимназии, Эрн и Свинцицкий, создают в Тифлисе христианское братство борьбы, ХББ, в котором косвенно или прямо, но определенным образом Флоренский тоже участвует. Смысл этого братства призывать во имя торжества истины Христовой к свержению самодержавия, которое мыслится как костный и антихристов режим. Поэтому риторика христианского братства борьбы – это фактически риторика таких православных террористов. Вот, говорят, что терроризм только исламский. Ничего подобного. У нас в истории был и пример православного террора, по крайней мере, обоснование террора на православной почве. Издаются листовки вот, тайным образом, в которых пишется о том, что Софья Перовская святая, что Желябов святой, вот, что те народовольцы, которые убили царя на Екатерининском канале, тоже святые, вот, что они боролись за торжество истины Христовой, в конце концов. И это все присуще тоже в каком-то смысле Флоренскому, потому что, описывая житие Серапиона Мошкина, это был такой архимандрит на покое в Оптиной пустыне, философствующий архимандрит, который написал большую философскую рукопись, там, на 1500 страниц, которой Флоренский вдохновлялся. Мы эту рукопись так и не прочли, она до сих пор находится, по всей видимости, в семейном архиве Флоренских. Вот. Он будет говорить о том, что когда Серапиону сказали об убийстве московского генерал-губернатора Сергея Александровича террористом Каляевым, тот очень расстроился и стал говорить: «Ой, ну бедный, бедный, что же с ним теперь будет?» Вот, и все подумали, что он печалуется о великом князе, а на самом деле он очень сочувствовал террористу. Вот, боялся, что вот его посадят в тюрьму, а может быть и расстреляют. Вот, когда значит, Флоренский произносит проповедь о лейтенанте Шмидте «Вопль крови», его даже арестовывают. Он произносит эту проповедь в духовной академии, в духовно-академической церкви, где студенты практиковались в гомилетике. Вот, его сажают в тюрьму, и он проводит там 3 недели. Вот, и за эти 3 недели он исписывает тетрадки математическими формулами, занимается математикой, вот, уже как бы являясь студентом духовной академии. Вот. Ну, по окончании духовной академии Флоренский не сразу принимает священный сан. Вы знаете, для того, чтобы стать священником, необходимо либо принять монашеский постриг, либо жениться, да, в православии. И перед Флоренским стоит эта альтернатива. Он серьезно задумывается о своем жизненном пути, но вот горячность его натуры, пылкость, страстность его натуры как бы подсказывает ему о том, что ну, вряд ли монашеский постриг для него, вряд ли как бы монашеская ряса – это его удел. Вот. И он принимает решение о браке, вот, при том, что ну, вот такая особенность отца Павла, о ней как бы нужно говорить, и это и в биографии его присутствует, что он как бы никогда особенно не влюблялся в женщину. Вот. Но при этом у него всегда были любимые друзья, вот, к которым он совершенно по-особому относился. Сначала это был Саша Ельчининов, вот, будущий отец Александр, когда он был в Тифлисе. Потом это был Сергей Семенович Троицкий, его соученик по духовной академии, которому, собственно говоря, посвящен столб. То есть вот этот возлюбленный друг и брат мой, столб написан как письма к другу, как 12 писем к другу. Вот. Причем там есть целая глава «Дружба», очень важная для столпа, где Флоренский говорит о том, что у человека должен быть единственный друг, что это как брак, двое в плоти единую, дружба – это двое в душу единую. Человек может всю жизнь проискать этого единственного друга, брата, и так и не найти его. Вот. И столб написан как книга утверждения вот этой самой дружбы, как приношение своему другу. Вот. Печальная судьба у Сергея Семеновича Троицкого. Он был убит гимназистом, который его зарезал. Вот. В общем, поехал преподавать в Тифлис, и грузинский мальчик решил отомстить учителям, поймал первого попавшегося учителя и воткнул в него кинжал. Вот. Но до этого как бы дружба их как бы распалась, вот, потому что Троицкий женился на сестре Флоренском. Это было воспринято как предательство. Но потом, что интересно, сам Флоренский женится на сестре своего друга Василия Гиацинта. Вот. Причем брак происходит, ну, как некая трансцендентальная случайность. Флоренский полагает себе, что он идет в лес, находит там некое диковинное растение. Если он его находит, то он женится. Вот. Нашел там земляничку с четырьмя лепестками и решил жениться. И женился. И замечательная христианская семья. Смотрите, четверо детей. Какие потрясающие письма Соловков. Да? Вот. Абсолютно настоящие отцовские письма, воспитывающие, формирующие как бы духовное сознание его детей. Вот. Так что, женившись, Флоренский принимает священный сан, становится священником. Вот. Незадолго до этого он становится профессором, ну, как бы сначала приват-доцентом, да, Московской духовной академии. И вот, поступая на преподавательскую службу в духовную академию, Флоренский должен был прочитать две пробных лекции. Такова была традиция в присутствии педагогического коллектива, вот, владыки ректора, нужно было прочитать две пробных лекции. Вот это были лекции «Общечеловеческие корни идеализма» и «Космологические антиномии у Канта». Вот. Собственно, «Общечеловеческие корни идеализма» — работа, на которой мы немножко поподробнее с вами остановимся, потому что это определенный этап вот, в мировоззрении Флоренского на 1909 год. Девятый год, я напомню, это год выхода сборника «Вехи». Вот, то есть год определенного поворота русской интеллигенции к православию, к духовным ценностям народа. Вот, ну, естественно, не всей интеллигенции, потому что иначе, наверное, бы судьба России была другая, а небольшой ее группы, которую Ленин назвал унтер-офицерской вдовой, которая сама себя высекла. Так вот, Флоренский в «Вехах» не участвует, но общечеловеческие корни идеализма написаны, по сути, на той же идейной платформе, что и «Вехи». Вот нужно обратиться к народному мировоззрению, к народному миросозерцанию, понять, чем живет народ, во что же он на самом деле верит, вот, прислушаться к его говору, прислушаться к смыслу народных поговорок и частушек. И Флоренский отправляется, проводит одно лето, я сейчас боюсь точно сказать год, по-моему, это седьмой, в Нерехту, в деревню к своему другу Сергею Семеновичу Троицкому. Они проводят там лето, и Флоренский изучает, исследует нерехтские частушки. И потом появляется даже целое исследование, такое полевое исследование, как сейчас бы сказали религиоведы, да, о нерехтской частушки. Вот. А «Общечеловеческие корни идеализма» — это лекция как бы о Платоне. То есть Флоренский начинает с того, что духовная академия самим своим названием обязана Платону, и не только митрополиту Платону Левшину, который перевел духовную академию из Москвы в Сергиев Посад, в Троицу Сергиеву Лавру, но и тому самому божественному Платону, с которого начинается философия, потому что именно Платон назвал свою школу Академией. Да? И насколько же сегодня актуален платонизм? Что же представляет сегодня для нас идеализм Платона? Как некая общая стихия философии, как некий ее кислород, лишенный которого философия умирает, задыхается и гибнет. Вот важный тезис о том, что философия в исконном своем смысле есть платонизм. Ну как можно понимать идеи Платона? Можно их кастрировать, подвергнуть определенной вивисекции и превратить в логические категории понятия неокантианства. Что, собственно, делал Натарп или Виндельбанд? Идеи — это концепты, это понятия, это термины. А можно поступить так, как Флоренский, вот, который дает совершенно своеобычную, совершенно уникальную концепцию платонизма, идущую вслед за Владимиром Соловьевым. Вот, он считает, что идеи – это живые существа, это личности, это иконы. И вот для того, чтобы подкрепить эту свою точку зрения, он обращается к народному мировоззрению, к народному мироощущению. Народ живет цельной, содержательной жизнью, как нет непроницаемости, непроходимой стены из вежливости между отдельными личностями, так и с природой крестьянин живет одной жизнью, как сын с матерью. И эти отношения его к природе то любовные, нежные, проникновенные, то есть полны страшной жути, смятения, ужаса, порой уже властны и своевольны. Возьмите любой травник или лечебник, книгу, по-видимому, чисто утилитарную, и сравните описание ее с описаниями ботаники. Вы не сможете не поразиться той нежностью, той любовностью, с которой говорит о травах народная фармакопея. Есть трава тихоня, говорится в белорусском травнике. Растет около зелени листички маленькие, маленькие, рядышком, рядышком, цветочек синенький. Растет около земли стелица у разные стороны. Я читаю, как написано. Специально издеваюсь, а просто так написано в Флоренском. Или послушайте благоговейное описание простого одуванчика. Мы, быть может, и не заметили бы, как хрупкого, живого, дорогого нам существа. Трава везде растет по пожням и по межникам и по протокам. Листье расстилает са по земле. Кругом листиков рубежки, а из нее на середине стволик тощий, прекрасен. А цвет у него желтый, а как отцветет, то пух станет шапочкой. А как пух сойдет со стволиков, то станут плешки. А в корне на листу и в стволике, как сорвешь, беленько. Вот, описание дуванчика. Вот, и дальше он говорит о том, что природа вся одушевлена, вся жива в частях и в целом. Все связано тайными узами между собою, все дышит вместе друг с другом. То есть природа есть такое всеединство, о котором мечтал Владимир Соловьев, но ничего в нем, собственно говоря, не понял, потому что такую вот реальную природу Соловьев упорно не замечал. Этого Флоренский не пишет, это как бы я уже от себя договариваю. Да? Вот, что же собой представляет эта природа? Она представляет собой мир, где живут бесчисленные существа. Лесовые, полевые, домовые, подовинники, сарайники, русалки, шишиги или кикиморы. И т.д. и т.д. Двойники вещей, мест и стихий, воплощенные бесплотные, добрые и злые нумена их. Это предвосхищу дальнейшие ипостасные имена вещей, номена их. Это знамение судеб их, омина их. Это нумена, номина, омина, рерум. Но прежде всего это живые существа. Они покровительствуют человеку, враждуют с ним. Они то возвращаются в порождающие стихии, растворяясь в них, обезличиваются до простых поэтических олицетворений этой стихии, то снова выступают из них, снова надевают личину самостоятельности. Говорят какими-то особыми, но порой человеку понятными голосами, быть может, беззвучными телепатическими внушениями, прямо в душу, требуют себе пищи, вершат житейские дела, женятся и посягают, едят, пьют, ссорятся, дерутся, хохочут и плачут, радуются, печалятся, болеют и умирают. Все это он рассказывает честным отцам, да, в духовной академии, сидит владыка-ректор, епископ Федор Поздейский. Когда мы говорили, что же у Флоренского держится вся в академии? Вот, он же еретик. Он отвечал на это: да, но он у меня единственный среди профессоров, кто Бога верует. Представляете, сама по себе духовная академия тоже уже превращается вот в такое учреждение чинообразное, где еще не факт, что профессор, который что-то профессорствует, обязательно является верующим человеком. Да. Так вот, да, интересный подход. То есть сравнить платонизм, сравнить учение Платона об идеях с этим народным мироощущением, с представлением природы как одухотворенной реальности, где живут двойники вещей, имена, ипостасные имена вещей, знамения вещей. Вообще-то говоря, может быть, Флоренский и недалек от истины. Ведь философия Платона тоже была не абстрактным каким-то выморочным, умозрительным порождением, но она была очень тесно связана с мифами, она была очень тесно связана с какими-то народными представлениями. Вот, поэтому Флоренский здесь, может быть, несколько риторически, может быть, несколько искусственно, но дает это указание на то, что идеализм – это не просто представление о идеальных смыслах или о каких-то общественных идеалах, а это почти что магия, это владение истинными именами вещей и способность через эти имена на саму природную реальность воздействовать. Вот он описывает человека, живущего так, и говорит о том, что здесь преодолевается субъектность и объектность. Здесь нет ни субъекта, ни объекта. Теряется это развлечение в дружественном или враждебном слитии с природой, в этом объятии или в этой схватке с тайными силами. Он часть природы, она часть его. Он вступает в брак с природой. И тут намек на теснейшую связь, почти неразделимую слиянность между оккультными силами и метафизическим корнем пола. Двое становятся одним. Мысли мага сами собой выливаются в слова. Его слова – уже начинающиеся действия. Мысли, слово, слово и дело нераздельны, одно и то же, тождественны. Дело рождается само собою, как плод этого брачного смешения кудесника и природы. Вот. И здесь, опять-таки, как всегда, Флоренский обращается к разным народным мифологическим традициям, к массе филологической учености, этимология слов, происхождение слов. Вот это один из самых таких филологических философов истории русской философии, вот, внимательно прислушивающийся к языку, к внутренней форме слова. Вот, и, собственно, вторая часть этой статьи, этой речи, это некое первоначальное изложение ивославческого учения. Как можно подойти к имя? Как можно воспринять имя? Как родовое понятие, как понятие, именующее род. Да? Его можно воспринять реалистически, как то, что существует до вещи, антеры. Да? То есть, и можно воспринять номиналистически, как то, что является генерализацией общего вещей, как то, что существует постре. Вот. Соответственно, средневековая позиция номинализма и реализма здесь самым явным образом предстоит перед нами. Так вот, надо сказать, что Флоренский не просто реалист, он крайний реалист, в отличие от Булгакова, потому что он в этом удвоении считает, что имя не только предшествует вещи, но в определенном смысле имя обладает своей тонкой эфирной оболочкой, своим эфирным телом. Имя является почти что живым существом, двойником, которое незримо присутствует в вещи и живет в вещи. Вообще вот Флоренский – это такой ребенок, который всю жизнь до последних лет будет чародеем, одухотворяющим природу. Вот будет ли он писать о честном кресте Господнем и о его почитании в православии? Честной и животворящий крест – это не просто кусок дерева, пускай даже и одухотворенного молитвою и присутствием каких-то божественных энергий. Это живое существо, к которому можно обращаться, с которым можно собеседовать. Это почти что личность. Вот. То есть у Флоренского очень много можно найти вот таких элементов магизма и архаической религиозности, за что до сих пор Флоренского чистят оккультистам, магам, спиритом. Вот. И, по всей видимости, именно из-за этого не причисляют к лику святых, потому что, вообще-то говоря, по мученической кончине, по мученическому подвигу, который Флоренский совершил, сгинув в сталинском ГУЛАГе, он был расстрелян в декабре 1937 года, вот, причем его специально вывезли на барже в Соловков, где он отбывал наказание, в Ленинград, и под Ленинградом расстреляли. Вот. Но он не канонизирован, в отличие от тысяч вот подобных новомучеников, которые были канонизированы по каким-то причинам, но отчасти, я думаю, одной из таких причин является и своеобразное отношение церкви к его мировоззрению. Вот. Но что самое интересное, вот такой вот магизм, вот такой анимизм, да, представление о природе как о чем-то одухотворенном, это позволило Флоренскому, когда Духовная Академия прекратил свое существование, когда в 19 году он остался без работы, да, профессор Московской Духовной Академии, успешно вернуться к математике и физике, стать ученым, написать в 24 году книгу о диалектике и их применении, вот, совершить массу открытий в физике, в механике, в материаловедении. Вот, он работал на оборонном предприятии, даже получил в 20-е годы квартиру в советском вновь построенном доме, вот, как спец, да, как военный специалист. Вот, и, вообще говоря, намекал даже на то, что может изобрести такое оружие, которое может уничтожить весь земной шар. То есть намекал на возможность вполне, может быть, даже и подошел к каких-то своих научных физических интуициях к идее расщепления атома. Вот. В одной физической энциклопедии, в музее Флоренского, если побываете, в Москве он находится на улице Бурденко, вот, вы увидите там физическую энциклопедию, увидите разные приборы, которые использовались ими для лабораторных опытов. Порядка 160 статей Флоренский написал. То есть это уже не шутка, это уже не просто философ, который там бредит во сне о воскрешении отцов. Это реально действительно большой ученый, который, куда бы он ни попадал, даже на Сковородинскую станцию вечную мерзлоту, его сразу же определяют в шарашку, так называлась особая группа, где ценные люди занимались научными исследованиями. И он начинает что-то исследовать. Начинает исследовать вечную мерзлоту, начинает изучать свойства водорослей, изобретает умный йод, делает экстракты какие-то. И сейчас в аптеке вы можете купить умный йод отца Павла Флоренского. Да, в любой аптеке продается. Вот, опять-таки, действительно, он исследовал свойства, способствующие там, умственной деятельности, предотвращающих каких-то болезней. Вот, то есть это человек, который в любой ситуации, с книгами, без книг, вот, были у него там какие-то возможности для научной работы, постоянно мыслил, постоянно что-то открывал, постоянно относился к природе, как к книге, из которой можно вычитывать бесконечные, совершенно многообразные тайны. Вот, в этом отношении, конечно, Флоренский это человек гениальный, и поэтому многие люди, не сговариваясь, вот называли его гением, и Булгаков, и Андрей Белый. Вот. Но возвращаясь вот к этому самому размышлению о природе имен, Флоренский применяет это к, вообще говоря, платоновскому отношению идеи к вещи. Как относится идея к вещи? Она участвует, она подражает, и она причастна, я имею в виду, вещь участвует в идее, вещь подражает идее, и вещь причастна идее. То же самое мы видим в отношении вещи и имени. Между носителем имени и самим именем признается сходство, и это сходство иногда мыслится как подражание именуемого своему имени. В этом смысле, например, дается ребенку имя с каким-то либо особым значением, чтобы он подражал имени, чтобы по имени было и житие. Но помимо этого рационального значения имени, оно имеет особое мистическое значение. И этому-то содержанию подражает несознательно именуемое. Второе. Именуемый не только подражает имени, но и участвует в нем. Так все члены рода соучаствуют в фамильном имени. Третье. Можно сказать и наоборот. Имя присутствует в именуемом, входит в него и в этом смысле является как бы внутреннюю формою именуемого. То есть вот эти три аспекта отношения идеи и вещи у Платона соответствуют отношению имени и вещи у Флоренского. Девятый год – это год, когда уже распространяется книга иросского монаха Илариона «На горах Кавказа», такого не особенно образованного афонского монаха, аскета, который перебрался на Новый Афон в Абхазию, вот, и написал там такое безыскусное повествование о том, как он творил умную молитву для того, чтобы сподобиться созерцания нетварного погодского света. Вот. А умная молитва заключалась в призывании имени Спасителя, вот, потому что именем спасемся, имя есть сам Бог. Вот. И эта книга распространяется очень активно, не без протекции императрицы Александры Федоровны и ее покровителя, старца Григория Распутина. Вот. Книга распространяется на Афоне, она увлекает Андреевский скит, русский скит, один из двух русских скитов Святой горы Афон. На Афоне образуется противостояние имиславцев и иноборцев, я об этом уже немножко говорил. И Флоренский, безусловно, встает на сторону имиславцев, потому что мы видим здесь уже в этой работе совершенно такое имиславческое исповедание, реалистическое понимание имени. Но это происходит несколько позже, потому что споры об имени Божьем разгораются после разгона Андреевского скита, который происходит в 13 году. И здесь имиславие становится и темой кружка ревнителей христианского просвещения, вот, и темой философских работ, таких как «Философия имени Лосева», «Философия имени Булгакова» и «Увод разделов мысли Флоренского», где мы встречаем с вами целую главу под заглавием «Магичность имени». То есть Флоренский снова возвращается к этой проблематике в книге, которая замыслена им как опыт православной антроподицеи, как опыт православной антропологии. Вообще говоря, тему антропологии, как мы с вами можем рассмотреть без темы имени, да? Вот, как мы именуем и как имя относится к нашей внутренней сути. Флоренский разрабатывает целую науку, которая называется ономатология или ономатодоксия, учение об имени или о почитании имен. И пишет целую книгу, которая называется «Имена». Она опубликована по архиву Флоренского. И там мы видим не только теоретическую часть, но и определенный словник имен, где мы можем найти и свое имя, вот, ну, не все имена там присутствуют, но вот имя Алексей, Ольга, Анна, Николай, вот порядка 20 имен, причем Флоренский пишет целый гороскоп на каждое имя. А откуда он это берет? Что это? Некое обобщение существующих и знакомых ему людей с этим именем? Некое обобщение житий святых? Нет. Флоренский говорит, что это вглядывание в номинальную суть имени. Это такая феноменология имени, если хотите. И действительно, многие вещи, о которых пишет Флоренский, они, что называется, цепляют за живое. Вот. Ну, например, вот относительно Алексея, он говорит, что Алексей все время стремится стать Александром. И что если Александр – это такое устойчивое как бы существование, то Алексей всегда либо под, либо над. Это такое вот ищущее существо, двойственное, очень как бы, такое склонное к раздвоению. Вот. Ну, некоторые имена Флоренский не описывает, а просто дает одним штрихом там, материала к именам. Например, где вы видели счастливого Бориса? Ну, правда. сказали, ну а как же код больницы, реклама, который близко съест. Такой счастливый. Ну как, если мы с вами вспомним наших царей, да, по имени Борис. Один так и не стал царем, да, Борис Годунов, и терзался убитым младенцем. Непонятно, кем убитый. И его сын, потом был умерщвлен в Шуйске. Другой Борис, который тоже так и не стал царем, Ельцин, вот, который с Будуна, с Большого, погрузил Россию в безумие совершенно, в разграбление Сарынь на Кичку. Ну, и непонятно, это десятилетие вот это, оно чем было в истории нашей страны. Ну, вот. Белый памятник поставили в Екатеринбурге, глыбу поставили, вообще-то говоря, годы-то были годами национального разрушения, позора, растаскивания, разграбления страны. Ничего счастливого, ничего хорошего этот человек опять-таки России не дал. Поэтому пророчески Флоренский сказал, где вы видели счастливого Бориса? Или называйте детей Иванами. Доброе, гармоничное, соразмерное. Или совет не давать детям славянских имен, таких как Ярослав, Святослав, Мстислав, Святополк, Ярополк. Непонятно, какая у них номинальная сущность. Очень смутная, очень какая-то неясная. Да? Вот. Ну, вот такие вот как бы фразы, но они носят сугубо практический характер, но за ними стоит какая-то неискоренимая вера в суть именования, в том, то, что без имени и Иван Болван, как говорится. Вот. Ну, вот важно сказать о, наверное, главной книге из наследия Флоренского, которая была опубликована и по которой о Флоренском судили долгое время, не зная, в общем-то, колоссального массива его работ, которые были написаны, но при жизни отца Павла не видели свет. Это и философия культа, это и водоразделов мысли, это и лекции по античной философии, это и имена, это и анализ пространственности произведений искусства. Знаете, я могу огромное количество работ назвать, вплоть до того, к чему все это восходит. Дипломная работа Духовной академии. То, что Флоренский писал еще будучи студентом. О священных переименованиях. То есть вот корень интереса. Да? Совершенно, я бы сказал, такая религиоведческая работа. Вот, вообще Флоренский – это не только философ и богослов, но это выдающийся русский религиовед. Вот лекции по философии религии, которые они написали совместно с Эрном и Свенцицким, лекции по античной философии, которые написаны фактически с точки зрения Трубецкого, что везде нужно обращать внимание на религиозный смысл тех или иных положений в философии. Философия культа, которая, вообще говоря, является уникальной книгой, потому что вот, она рассматривает не просто догматическое учение церкви, но, например, какая физика стоит за таинством, как таинство связано с человеческой природой и с человеческими органами, на что таинство влияет. Знаменитая идея органа проекции Флоренского о том, что человек в своем творчестве уподобляется каким-то органам своего тела. Например, он создает мотор, уподобляясь сердцу, он создает кран, уподобляясь руке. Вот. Очень много весьма далеко идущих идей, ну, например, философии культуры, что цивилизация отличается от культуры, как техника отличается от таинства. Что культура основана на таинстве, основана на мистерии, на мистериальном, а цивилизация основана на технике. И техника является в определенном смысле пародией на таинство, пародией на мистерию. Возьмите какой-нибудь iPod или iPhone там, 3 или 4, там, G, да? Что это такое? Значит, совершенно чудо незреченное. Нажимаешь там,
подкасты какие-то появляются. Бог знает что, я уже просто даже не вникаю. Вот. Это же мистериальная вещь совершенно. А уж я не говорю о том, как это воспринимается как элемент культа в обществе потребления. В Париж приехал, мне деньги дали, сказали, купи новый iPhone. Я ходил по всему Парижу, да их просто купили за 3 часа. Вот. Париж увидел очереди. С 4 утра люди занимают магазин. Когда такое было? Выбросили новый iPhone. Разве это не танец, разве это не чудо? Поэтому очень глубокая мысль о том, что техника в каком-то смысле заменила чудеса. И, кстати сказать, Флоренский сам изобретатель, сам техник, изобретатель материалов для самолетов, например, особых. Вот. Поэтому еще непонятно, где он сам, в каком он сам находится пространстве. Так вот, «Столб утверждения истины» — это книга, которая является как бы серединой творчества Флоренского, потому что она написана как магистерская диссертация по богословию. Флоренский создал как минимум 3 версии этой книги. Первоначально она называлась «О духовной истине», «О духовной с большой буквы» и «Истине с большой буквы». Правильно так писать. И само название окончательного варианта книги, изданного в 2013 году, «Столб и утверждение истины». Истина, безусловно, тут с большой буквы, потому что речь идет о Христе, речь идет о духовной истине, и, собственно говоря, само это словосочетание – это апостольское наименование церкви. То есть, по сути, это книга о церкви. Имеет она подзаглавие «Опыт православной теодицеи в 12 письмах». То есть, лейбницевский жанр теодицеи. «Откуда в мире зло?» Что является источником зла. И в книге мы можем находить такие письма, как «Свет истины», например, 4-е письмо, или «Утешитель» о Святом Духе, и «Гиена», вот, или «Сомнение». То есть сама по себе книга – это такой во многом автобиографический опыт пути к Богу самого Флоренского. То есть он рассматривает там все возможные рифы на этом пути, сомнения, потери веры, вот, все, по всей видимости, в его личной судьбе, в его биографии это было. Вот. Но у книги есть определенный философский пласт, очень мощный философский пласт. Это не просто феноменология церкви, которая одновременно и истина, и Святой Дух, и София, и дружба, вот, но это и определенная философия, духовная философия. Вот. И вот в основе этой философии лежит понимание истины онтологическое, да? Истина как истина, как то, что существует, как то, что есть реально, а не как то, что является только соответствием наших мыслей и наших высказываний объективному положению дел. Это очень важно. Второе – это учение о двух типах тождества, которое имеет ну, такой эпохальный как бы, смысл в русской философии, потому что потом оно скажется и у Лоскова, и у Булгакова, и даже отчасти у Бахтина. Нумерическое и генерическое тождество. Тождество лица и тождество вещи. Флоренский употребляет для описания этих тождеств понятие халкидонского богословия, отвергнутое понятие амаюсиос и утвержденное хомоусиос. Вот, то есть подобо сущим и едино сущим. Разница в одну букву, йоту, откуда поговорка, йота не уступит. Да? Вот, хомоусиос – это подобо сущий, сын подобен отцу, и хомоусиос – сын единосущен отцу, то, что вошло в символ веры. Так вот, вещи, говорит Флоренский, они подобосущны, они относятся друг к другу с генерическим тождеством, с тождеством рода. Когда мы разбиваем чашку, мы говорим, дайте другую чашку, подобную этой, из которой тоже можно пить чай. Чашка интересует нас не сама по себе, а как сосуд, из которого мы пьем чай.
интересует с точки зрения функции. Вот. Ну, конечно, бывают уникальные чашки, окрашенные личностным каким-то бытие. Это бабушкина чашка. Это любимая чашка мамы.
И поэтому очень жалко утратить такую чашку. Ее ничто не заметит. Можно купить такую же в антикварном магазине, но ты будешь знать уже, что это не та самая чашка. Но здесь чашка приобретает уже качество, черты личности. Она как бы включается вот в этот личностный мир. Но вообще говоря, любая неодушевленная вещь может быть сравнена с другими неодушевленными вещами из этого же рода по определенному списку признаков, по определенным параметрам. Поэтому это тождество рода, это тождество подоба сущего. Вот. Иное отношение в том, когда мы имеем дело с личностью. Здесь не похожи и не подобны, а совпали или не совпали две личности. И вот это тождество Флоренский называет нумерическим, дерзко говоря о том, что один плюс один не есть два и не есть один. Антиномия. То есть это двое в плоть едину, если это брак, и это двое в душу едину, если это дружба. То есть личность, во-первых, не исчерпывается каким-то количеством счетных признаков, параметров. То есть личность всегда больше самой себя. И в этом смысле личность символична. Потому что Флоренский также символ определял. Символ — это бытие, которое больше самого себя. Да? Вот. Личность тоже символичная. Личность символизирует абсолютную личность, образ и подобие Божие. Вот. И в этом смысле встреча двух личностей есть некое слияние их перед чем-то третьим или третьим с большой буквы. Вот это очень интересная мысль о том, что вся социальность по-флоренскому образуется из таких треугольников. Дружба – это дружба двоих, но перед лицом третьего. Брак – это брак двоих, но перед лицом третьего. И это не философов в семье Мережковского и Гиппиус, да? Вот. А, условно говоря, Господь Бог, перед которым венчающиеся дают обеты в верности. Всегда ли они их соблюдают, это другой вопрос. Вот. Или это тетенька с указкой из Аксии, да? Вот, которая объявляет вас мужем и женой. Вот. Это тоже перед лицом третьего. Вот почему-то важно для человека не просто вот сказать друг другу, давайте будем жить вместе, да? А вот штамп в паспорте. И пока нет, девушка не успокоится. Скажет, мне мало, тебя мне мало, мне нужен еще штамп в паспорте. Мне нужно белоснежное платье и брачный венец, чтобы наконец понять, что ты мой. Вот. Вот это такой поиск третьего, о котором говорит Флоренский. Это очень интересная мысль, которую как раз Флоренский выражает в главе о дружбе, которая в определенном смысле является продолжением главы «Свет истины», где говорится о нумерическом и генерическом тождестве. Вот. Флоренский – это философ всеединство, и поэтому и в учении о личности мы имеем здесь определенное слияние двоих, то есть рождается какое-то новое существо вот из этого особого отношения, рождается какая-то новая реальность. Друг – это брат, который есть братель бремени жизни. Приятель – это тот, кто приемлет свое сердце друга, точно так же, как Богородица называется приятельщем Слова Божьего. Да? То есть она как бы приняла во чрево. Вот. Вот вся эта метафорика, опять-таки поднимающаяся к анализу языка, к его корням, к церковно-славянскому языку, она очень важна для Флоренского. Ну и важно, что «Столб» – это еще книга, которая действительно запускает в русской философии софиологическую тему, потому что у Соловьева концепт Софии, идея Софии существовала, ну, как бы в неофициальном пласте его творчества. То есть в его опубликованных текстах мы очень мало где находим вообще упоминания о Софии. Вот. У Флоренского появляется целая глава, которую, надо сказать, ему приходится исключить из переплетенного текста защищаемой диссертации, потому что там не было главы Софии. глава дружбы и глава ревность также были исключены. Вот. Но здесь он пытается дать как бы феноменологию церковного опыта, на основании чего? Икон Киевской, Новгородской Софии, на основании службы Святой Софии, которая была найдена в Софийском храме в Москве напротив Кремля. Вот, это служба 17 века, но это дает Флоренскому достаточное основание возводить Софию к церковному опыту. Вот. И те определения, которые даются Софии, вот это ангел-хранитель твари, это особого рода четвертая ипостась, вот, это любовь Божья и любовь любви, все эти определения, гипостазирующие Софию, они переходят потом в светлый вечерний Булгакова и создают определенное течение, да, которое можно назвать софиология или софиесловие, вот как церковные критики называют это направление. Вот, то есть для Флоренского эта тема Софии – это некий тоже такой важный элемент, важный символ вот, его философского мировоззрения, которое он мыслил как своего рода возвращение к опыту русского сознания 14-15 века. Вообще он мыслил свою философию как то, что должно заставить заговорить русское невегласие Древней Руси. Ну, правда, в этом невегласии вряд ли бы заговорили Папюс и Метерлинк, да, потому что, обращаясь к реконструкции этого древнерусского мировоззрения, Флоренский очень часто прибегает к современным веяниям в культуре. Вот. Ну и второе, что важно отметить, что для Флоренского Россия есть новая Эллада, и русские есть продолжатели греческой традиции, в том числе и философии, и богословии. Вот я в заключение просто зачитаю некоторый фрагмент из статьи Троицы Сергиева Лавры и Россия. Когда закрывается духовная академия, Флоренский становится членом группы по описанию церковных ценностей Троицы Сергиева Лавры. Вот. И надо сказать, что есть фильм, сделанный игуменом Андроником Трубачевым, внуком отца Павла, вот, в котором рассказывается, что Флоренский похитил главу мощей преподобного Сергия, когда эти мощи были выставлены на площадь, на поругание. Вот была такая акция в 19 году, когда более 60 мощей были вытрясены из рак и представлены перед верующими. Вот посмотрите, на какие-то не мощи, а это тленные кости. Флоренский изъял ночью голову преподобного Сергия, и они поместили ее в катке с пальмой, и она провела в этой катке несколько десятков лет до 45 года, когда Лавра снова была возвращена, и потомки Флоренского вернули главу преподобного Сергия. Так вот, что он пишет о Лавре. «Лавра есть осуществление или явление русской идеи, энтелехия, скажем, с Аристотелем. Вот откуда это неизъяснимое притяжение к Лавре. Ведь только тут, у ноуминального центра России, живешь в столице русской культуры, тогда как все остальное ее провинция и окраина. Отходя от этой точки равновесия русской жизни, от этой точки взаимоопоры различных сил русской жизни, начинаешь терять равновесие, и гармоническому развитию личности начинает грозить специализация и техничность. Я почти подхожу к тому слову о местности, пронизанной духовной энергией преподобного Сергия, к тому слову, которому пока еще все никак не удается найти себе выражение. Это слово «античность». Вжившийся в это сердце России единственной законной наследницей Византии, а через последство ее, но также и непосредственно древней Эллады. Вжившийся в это сердце, говорю, здесь, в Лавре, неутомимо пронизывается мыслью о перекликах в самых сокровенных недрах культуры, того, что он видит перед собой с эллинской античностью. Не о внешнем, а потому поверхности случайном подражании античности идет речь. Даже не об исторических воздействиях, впрочем, бесспорных и многочисленных, о самом духе культуры, о том веянии музыки ее, которое уподобить можно сходству родового склада, включительно иногда до мельчайших своеобразностей и до интонации тембра голосов, которая может быть у членов фамилии и при отсутствии поражающего глаз внешнего сходства. Поэтому вот журнал, который издается в Костроме на родине Флоренского, кстати сказать, ваковский журнал, где вы можете печататься, вот, имеет название энтелехия. Вот, у нас есть такая традиция заводить своих гуманитарных местно чтимых святых. Вот в Кострове такими местно чтимыми гуманитарными святыми являются флоренские розы. И вот именно им посвящен этот журнал. Не случайно он носит вот это аристотелевское понятие энтелехии. В Троице Сергиева Лавра есть энтелехия России, говорит Флоренский. И не случайно Бердяев, который очень не любил Флоренского, посвятил ему статью «Стилизованное православие», Бердяев сказал, что «Столб утверждения истины» — это такая душная книга, напоминающая московские церкви, с низкими потолками, закопченные такие, низкие. Вот, ну, конечно, в Питере, там, куда не войдешь в какой-нибудь собор, ты как бы находишься чуть ли не в соборе Святого Петра там, в Риме. Вот, высокие потолки, просторы, пространство. А в Москве все низкое, такое, давящее, закопченное. Вот, не по нутру Бердяева. Вот, «Стилизованное православие» назвал он отклик свой на книгу Флоренского. Но и там он сказал, что отец Павел написал письмо о дружбе, что есть, пожалуй, лучшее, что написано вообще в мировой философии об этом. Но и здесь отец Павел, говорит Бердяев, оправославливает античные чувства. То есть вот все, что касается того, что Флоренский действительно особым образом связывает историю русской духовной культуры с греческими мотивами, с Элладой, вот, это платонизм и русская народная вера, да, вот этот мостик, который он перекидывает в общечеловеческих корнях идеализма, надпись на портале храма Успенского в Троице Сергиева Лавры. Что там написано? Ведомому Богу. Ведомому Богу. Это то, что апостол Павел отметил, когда он пришел проповедовать к Эллину, да, и сказал: я вижу, вы, афиняне, особенно набожны, потому что на ваших алтарях везде написано «неведомому Богу». Греки ставили алтари там, где ударяла молния, это значит «гневался Зевс». И вот они ставили алтарь, на которых они писали «Агностос Теос», да, «неведомому Богу». Так вот, на храме, на главном храме Троицы Святой Лавры написано «ведомому Богу». То есть, опять-таки, перекличка с античностью, опять-таки, перекличка с афинами, с эллинской культурой. И действительно, отец Павел в этом плане очень продуктивную мысль высказал, что действительно мы должны искать наши корни не только в Византии, не только в восточном православии, но мы должны искать в духе греческой культуры. Потому что Греция и Рим, вот вам, пожалуйста, парадигма Востока и Запада. Не надо ли туда ходить, вот относительно нашей культуры. Не надо искать там какие-то евразийские, туранские какие-то мифические корни. Вот Греция и Рим, вот парадигма, в котором мы существуем до сих пор. Вот. И Флоренский это очень чутко понимал.